эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Олег Львов. Доброе утро. Сегодня понедельник, 4 апреля, и вот некоторые темы ближайшего часа. Сегодня, как ожидается, глава Кабардино-Балкарии Арсен Коноков примет решение об отставке правительства республики. Сегодня в Екатеринбурге начинает работу первый Уральский миграционный форум. Упрощенная регистрация усложнила жизнь многим россиянам. В большинстве крупных городов люди испугались новых правил регистрации, которые вступили в силу с 1 января. Беспокойство вызвало то, что временная регистрация стала уведомительной, и горожане боятся, что в их квартирах без их ведома пропишется кто-то чужой. Проблемы и протесты вызвала даже попытка упростить регистрацию россиян. А ведь еще недавно многие граждане возмущались институтом прописки, который, несмотря на название «регистрация», по сути, сохранился со времен тотального контроля коммунистического периода. Хотите ли вы, чтобы прописка в России была отменена окончательно? Ответы присылайте сообщениями на пейджер 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Это телефон в Москве. СМС с сообщениями на номер 8-903-743-2801. Оставляйте сообщения на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Через 25 минут примерно звоните по телефону 8-800-222-12. Сегодня мы задаем вопрос. Хотите ли вы, чтобы прописка в России была отменена окончательно? Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня, как ожидается, глава Кабардино-Балкарии Арсен Коноков примет решение об отставке правительства республики. Задачи перед новым составом, еще не сформированным, уже поставлены. Способствовать более динамичному развитию региона, лучше работать с молодежью и с большим успехом противостоять религиозному экстремизму. В то же время в республике идет сбор подписей за отставку самого Конокова. 2 недели назад представители нескольких общественных организаций выступили с заявлением, что при нынешнем президенте Кабардино-Балкария превратилась в очаг беззакония и терроризма. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
В пресс-службе президента Кабардино-Балкарии сообщили, что указ об отставке правительства еще не подписан. И сразу оговорились, что с ситуацией в республике эта отставка никак не связана. Дело в том, что премьер-министр переходит на работу в другой регион. Тем не менее, сам президент, объявляя о возможной отставке, высказался о работе республиканского кабинета министров критически. «Новое правительство должно работать более эффективно», — сказал Арсен Коноков в интервью информационному агентству «Интерфакс». «Эти люди несут ответственность, в частности, за работу с молодежью, за борьбу с религиозным экстремизмом. Именно эти направления я планирую усилить в новом составе правительства», — заявил глава Кабардино-Балкарии. В начале февраля неизвестные совершили нападение на туристов из Москвы, которые ехали на горнолыжный курорт. 4 человека погибли. На следующий день была взорвана канатная дорога на склоне Эльбруса, а у одной из гостиниц обнаружен заминированный автомобиль. В районе был введен режим контртеррористической операции. В республике продолжается судебный процесс по делу о нападении на столицу Кабардино-Балкарии, город Нальчик, в 2005 году. На скамье подсудимых 58 человек. Предстоящую отставку правительства республики прокомментировал полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе Александр Хлопонин. Арсен Коноков делает серьезные перестановки. Нынешний глава правительства неплохой, но настало время ротации, заявил Александр Хлопонин в интервью интернет-сайту «Кавказский узел». Лидер республиканского общественного движения «ХАСА» Ибрагим Яганов считает, что процесс формирования нового правительства будет долгим.
Премьер-министр ушел сам, нашел себе работу. Это связано в большой степени с тем, что он не хочет нести ответственность за все то, что творится в республике. Проблема в том, что вертикаль власти построена так, что все вопросы решаются одним человеком, главой республики. И эти министры, они фактически ничего не решают, ни на что повлиять не могут. Здесь будут назначены, выражаясь народным языком, мальчики для битья. Я думаю, что сформировать новое правительство будет нелегко. Ситуация в республике очень сложная, и брать на себя ответственность, не имея каких-либо возможностей влиять, вряд ли кто согласится. 5 лет назад у главы республики, когда он был назначен первый раз, был неограниченный кредит доверия со стороны населения. За эти 5 лет от этого кредита доверия фактически ничего не осталось.
заявил в интервью «Радио Свобода» Ибрагим Яганов. Заместитель председателя Совета старейшин балкарского народа Руслан Бабаев предположил, что вслед за премьер-министром Александром Меркуловым может перейти на другую работу и нынешний президент. Совет старейшин и некоторые другие общественные организации 2 недели назад начали сбор подписей за отставку Арсена Конокова.
О каких можно говорить? Инвестициях, когда местные отсюда бежит. Объявили о том, что правительство в отставку. Так от перемены мест слагаемых сумма не изменяется. Правительство, она безвольная, она выполняла волю одного человека.
Руслан, в вашем заявлении, которое вы 2 недели назад опубликовали, говорится о том, что республика превратилась в очаг беззакония, терроризма.
Так подходит. Она давно превратилась, мы это не первый раз говорим. Люди, которых доставляют ежедневно в милицию, чтобы показать, что здесь безвинных, которые молятся там, то что избивают, он прячется от милиции, переходит на нелегальное положение, его тут же объявляют в розыск, потом его не задерживая, где увидели, там и стреляют. На него 20-30 преступлений. В суде не докажешь. Ни правоту нигде. Нет нигде защиты. На что наши вот эти боевики, если они есть, если идут, их действия направлены только на месть. Вы посмотрите, никого не трогает. Ни президент, ни депутатов, никого. Стреляют только в милиционеров. И нападение на Нальчик было только на силовые структуры.
Напоминает Руслан Бабаев, зампред Совета старейшин балкарского народа. Джамбулат Этеев, лидер межрегиональной общественной организации «Эльбрус», сожалеет, что в отставку уходит премьер-министр.
Было бы лучше, если в отставку ушел бы сам Конуков со своей командой. Ничего не меняется от того, что вы правительству отставку дадите. Потому что не премьер-министр решает те вопросы, которые необходимо и надо решать. Люди пропадают, реформа не идет, игнорируется Конституционный суд решение. Конукова и его команду, даже была бы лучше, Хлопонин тоже ушел бы отсюда. Тут просто рейдерский захват рекреационной зоны при Эльбрусе, в частности, все, какое рабочее место создало. Например, на территории балкарского народа компактного проживания ни одного рабочего места не создано.
Конуков говорит, что практически в 2 раза безработица снизилась у вас в регионе.
Милый Бог, а где она снизилась? Говорить можно все, что угодно. Надо же проверять, так ли это. Коррупция наивысшем уровне. Приходите с народом, говорите.
Профессор Кабардино-Балкарского государственного университета, член общественного совета при президенте республики Хажисмель Тхагапсоев, настроен менее критично.
Отставку правительства я в данном случае не нахожу политической. Премьер-министр переходит на новую работу, которая может быть для него более привлекательна. Теперь по поводу того, что в Кабардино-Балкарии происходит. Вопрос безопасности. Террористическая активность, да, к сожалению, она до последнего времени высокая. Но вопрос безопасности у нас в России политика и управление силовыми структурами организовано так, что от местного президента, а тем более от местного примера, ну, практически ничего не зависит. Все силовые структуры у нас подчинены, сами знаете кому. Они все московского центрального подчинения. Теперь, экономическое. Можно взять статистику. Кабардино-Балкария – это очень типичная среднестатистическая часть России в плане экономического развития. Люди, которые говорят вот катастрофически, должны все-таки на факты оглядываться. Но в то же время есть такие моменты, в которых можно упрекнуть и политического руководства, и президента. Вот, к сожалению, земельный вопрос не решается. Но я от этих общественных организаций, которые опять-таки все критикуют, тоже не слышал конкретных предложений.
Арсен Конуков, когда говорил о том, что, возможно, в понедельник отставка правительства, покритиковал и премьера, и министров. Он сказал, новое правительство должно быть более эффективно, чем нынешний состав. Да. Оно несет ответственность, в частности, за работу с молодежью, за борьбу с религиозной экстремизмом. Именно эти направления я планирую усилить в новом составе правительства.
Были 90-е годы, когда общественное сознание, население республики не знало, как к ним относиться. Даже готово было видеть в них чуть ли не борцов с несправедливостью, социальной и политической.
Говорим сейчас о религиозных экстремистах.
Да, вот ваххабизм, то, что называют. Но в последнее время ситуация очень резко изменилась. В населении негативное отношение к ним.
Сегодня, как ожидается, глава Кабардино-Балкария объявит об отставке республиканского правительства. Новый кабинет министров республики, по словам президента Арсена Конокова, должен более эффективно работать, способствовать более динамичному экономическому развитию региона и успешно бороться с религиозным экстремизмом. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:16. Коротко о новостях.
Радио Свобода. Новости.
представитель ливийского лидера Муаммара Каддафи в воскресенье провел переговоры с премьер-министром Греции Георгием Папандреу. Нурсултан Назарбаев побеждает на выборах президента Казахстана. Власти Японии не исключают, что аварийные работы на АЭС Фукусима могут продлиться несколько месяцев из-за высокого уровня радиации. В Атлантическом океане недалеко от побережья Бразилии обнаружены обломки самолета Airbus 330 авиакомпании Air France, потерпевшего катастрофу почти 2 года назад. Официальные курсы валюты: доллар 28 рублей 36 копеек, евро 40 рублей 19 копеек. Таковы главные новости. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор авторской программы Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Политическая история 20 века и польский театр. Польская программа театрального фестиваля «Золотая маска». В московском клубе «Art FAQ» ее обсуждают социологи, историки, культурологи, театральные и кинокритики. Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Чехии был опубликован сборник «Коммунистическое право в Чехословакии. Главы истории бесправия». Его авторы утверждают, что похожие правовые нормы были приняты во всех странах, где ведущая роль была отведена коммунистической партии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александр Вагнер.
Сборник «Коммунистическое право в Чехословакии. Главы истории бесправия» создавался коллективом авторов несколько лет. Он разделен на 4 части. Две из них – это теория социалистического правового кодекса, а также анализ действующих до начала 90-х годов норм судебного рассмотрения дел. Одна из глав посвящена практике некоторых чехословацких адвокатов того времени и еще одна – их воспоминаниям. Более 3 десятков ведущих юристов Чехии и Словакии в этой обширной публикации коснулись самых разнообразных тем. Например, впервые узаконенному при социализме равноправию полов. Это, кроме прочего, позволило женщине разводиться без согласия супруга, а также закрепило за ней право подачи голоса на выборах. Но если женщины от применения правовых социалистических основ выиграли, то были и проигравшие. Церкви и религиозные общины практически полностью утратили законное основание заниматься в социалистическом обществе какой-либо деятельностью. В книге, правда, этим темам посвящены несколько статей, а основное внимание уделяется общим вопросам – стремлению тоталитарного режима контролировать юстицию и с ее помощью внедрять государственную идеологию, как правило, утопические идеалы коммунизма. Апогеем этого государственного контроля стал ряд сталинских процессов, которые состоялись как в Чехословакии, так и в других странах. В Чехословакии самым громким делом признан суд над политиком и общественным деятелем Миладой Гораковой, а также рядом других обвиняемых, приговоренных к смертной казни за буржуазный национализм и подготовку заговора. Политолог и юрист Станислав Балик, один из авторов сборника, считает, что сфабрикованные процессы не только в Чехословакии, но и в других странах соцлагеря полностью изменили роль адвоката в суде.
Себе представьте, чем были эти адвокаты.
Адвокатов особым образом подготавливали к практике. В одном из юридических журналов писали, что социалистический адвокат не может основываться на иных идеологических постулатах, чем суд или прокурор. Выступление защиты не должно вызывать подозрения, что она принимает точку зрения враждебную социализму и народной демократии, что адвокат меньше, чем прокурор, думает о безопасности государства, что он одобряет преступления, которые преследуются по закону. Критика защиты должна соответствовать идее социализма. Исключено принятие стороны аргументов обвиняемого и его окружения, являющихся опасными и враждебными государству. Если показать действующий в то время закон об адвокатуре любому западному специалисту, то он, вероятнее всего, скажет, что все в порядке, но он не видит между строк статью 4, принятой в 60-м году Конституции Чехословакии, о ведущей роли коммунистической партии. Без нее можно воспринимать текст закона как вполне демократический.
Когда заходит речь о правовых нормах в социалистических странах, обычно вспоминают политические процессы, когда адвокаты, прокуроры и судьи создавали видимость соблюдения законов и права на частное рассмотрение дела. Но одновременно с этим судили и за преступления, которые считаются таковыми при любом режиме – убийства, кражи и так далее.
Я думаю, что это в подстате отазка.
Это скорее вопрос понимания атмосферы того времени. Любой судебный процесс не может рассматриваться отдельно от политической ситуации. В то время в законодательстве проходили изменения, начавшиеся в 50-х годах в результате сталинских процессов. Но даже если взглянуть на другие судебные дела, рассматривавшиеся в то время, в них было много общего.
Вступительное слово к сборнику, посвященному коммунистическому праву, написал бывший президент Чехословакии и Чехии Вацлав Гавел. В небольшом тексте в начале книги он отмечает, что право неразрывно связано с человеческой моралью.
Существование коммунистических правовых норм в Чехословакии в период с 1948 по 1989 годы является лишь одним из нескольких инструментов влияния режима на общество. Конечно, можно демонстративно превратить тоталитарную систему в систему демократическую. Парламент может за полдня отменить действие вопиющих параграфов Конституции или законов, ограничивающих свободу. Но это вовсе не означает реальное изменение правопорядка, и это не изменит правосознание.
Историкам пришлось нелегко, чтобы собрать данные для этой книги. Режим заметал следы. Достаточно такого факта. Если изучить архивы, хранящиеся в палате адвокатов, то среди них нет материалов дел всех состоявшихся в то время судебных процессов. Вероятно, сами участники этих судебных заседаний не хотели, чтобы их решение кто-то впоследствии мог прочитать. В результате истории многих незаконно осужденных сегодня уже невозможно восстановить.
Суды тех людей иногда скончились.
Сказал в интервью «Радио Свобода» политолог и юрист Станислав Балик, один из авторов и составителей сборника «Коммунистическое право в Чехословакии. Главы истории бесправия». Александра Вагнер, «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня состоится гала-премьера фильма Юрия Кары «Мастер и Маргарита». А 7 апреля многострадальный фильм, снятый еще в 1994 году, выйдет в широкий прокат. Финальную версию картины публика еще не видела. Сегодня ее покажут впервые в московском концертном зале «Крокус Сити Холл». История создания этой картины окутана ореолом загадочности не меньше, чем сам гениальный роман Михаила Булгакова. Фильм Кары пролежал на полке 17 лет. В роли Воланда Валентин Гафт, Маргариту сыграла Анастасия Вертинская, а роль мастера в этом фильме досталась Виктору Ракову, Понтия Пилата – Михаилу Ульянову. О мастере и Маргарите Юрия Кары – кинокритик Андрей Плахов.
Однажды объявился в Москве интурист со своей удивительной командой и в одночасье лишил столицу спокойствия своими проделками.
Я должен открыть вам одну тайну. Я вовсе не артист. Просто мне захотелось посмотреть на москвичей в мазь.
Когда этот фильм снимался, я хорошо помню это время, я тогда работал в конфликтной комиссии Союза кинематографистов, которая сняла с полки большое количество фильмов, запрещенных советской цензурой. В случае фильма «Мастер и Маргарита» был совершенно отдельный. Фактически это был первый случай не политической цензуры, а цензуры, связанные уже с отношениями между режиссером и продюсером. Потому что именно продюсер тогда настоял на том, чтобы картина не вышла в прокат. У него были свои соображения на этот счет, свои резоны, неважно, но в любом случае фильм не вышел, и таким образом он в каком-то смысле разделил судьбу романа «Мастера Маргарита», тоже, как известно, очень долго ждавшего своей публикации. Прошло достаточно много времени, в 2006 году фильм все-таки был показан, или как это было сказано, рабочий материал был представлен на Московском кинофестивале. Был один показ, куда собралась вся Москва, и был страшный ажиотаж. Впечатление было смешанное. С одной стороны, разочарование, поскольку в фильме было заметно довольно много слабостей художественного порядка. И, кроме того, было видно, что фильм снят все-таки достаточно давно, на довольно старой технике, и сегодня уже довольно трудно его как-то реанимировать. С другой стороны, все-таки там было и много достоинств. В частности, довольно сильные актерские работы, особенно выделялась работа Сергея Гармаша, который играл бездомного. Каждое его появление на экране зал встречал тогда аплодисментами, я помню. Ясно было, что все-таки в этот фильм вложено много труда, много энергии, и любви к роману, и желание сделать хороший фильм. Просто, видимо, не судьба. Вообще это не судьба в каком-то смысле романа «Мастера и Маргарита», потому что все попытки его экранизации, они оказались или неудачными, или в лучшем случае полуудачными, а некоторые просто даже роковыми для их создателей. Некоторые крупные режиссеры, от Феллини до Элема Климова, так и не сумели экранизировать этот роман, хотя очень к этому стремились, и Климов с его братом Германом Климовым написал прекрасный сценарий по «Мастеру и Маргарите».
«Вы в Кремле!
Кто здесь?
Укрылась нечистая сила!
Вы в это время? Вы могли найти другой темы? Дайте посмотреть».
«Никогда ничего не просите. Никогда и ничего. В особенности у тех, кто сильнее вас».
Возвращаясь к фильму Юрия Кара, могу сказать, что в фильме есть свои плюсы, свои минусы. Он продукт своего времени. Сегодня трудно сказать, как это будет воспринято сегодняшней аудитории. Новые продюсеры, или вернее дистрибьюторы фильма, которые приобрели права, там еще была одна проблема наследственных прав. Получить эти права у наследников Булгакова оказалось достаточно сложным и дорогим делом. Это тоже заняло много лет, много нервов. Вот сейчас вроде бы это решено. Кроме того, фильм сокращен значительно, он выйдет в отредактированной версии, и, как утверждает дистрибьютор, отреставрирован с технической точки зрения. Это будет современная прекрасная копия Dolby Surround, как будто бы все сделано вот только сейчас. Но насколько это все так, как они говорят, трудно сказать, потому что, например, было заявлено полгода назад, что фильм выйдет тиражом в 1000 копий, и это будет какое-то триумфальное шествие по всей России. Сейчас уже это количество снизилось до 350, потом до 300, я слышал уже цифру 100, и пока увидел только этот фильм в программе 2, 3, а может быть 5 кинотеатров максимум в Москве. Поэтому только когда он реально появится на экранах, и можно будет посмотреть его в новом виде, в обновленном, скажем так, виде, можно будет сказать, что это такое.
Какой интересный город.
Мне больше нравится Рим, месье.
Да, это дело вкуса.
Кинокритик Андрей Плахов рассказал о фильме Юрия Кары «Мастер и Маргарита», который на этой неделе выходит в широкий прокат через 17 лет после того, как был снят. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода» повтор авторской программы Кристины Горелик «Третий сектор». Чем считать дома-интернаты для умственно отсталых детей? Лагерями смерти или святыми местами? Нужны ли подобные заведения России? В дискуссии на эту тему принимает участие уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов, член Общественной палаты России, руководитель организации «Право ребенка» Борис Альтшулер, создатель движения «Невидимые дети» в Швейцарии Светлана Здейки и волонтер Ольга Коневец. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени программа «Третий сектор» на радио «Свобода». А далее в программе «Время свободы». Упрощенная регистрация усложнила жизнь многим россиянам. Беспокойство вызвало то, что временная регистрация стала уведомительной. Хотите ли вы, чтобы прописка в России была отменена окончательно? Через 5 минут можно будет звонить с ответом на этот вопрос по телефону 8 800 222 12. В Москве 9.30. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Нурсултан Назарбаев сохранил за собой пост президента Казахстана. Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии республики, на выборах в воскресенье за него проголосовали 95,5% избирателей. Соединенные Штаты по просьбе Союза НАТО еще на один день продлили свое непосредственное участие в нанесении авиаударов по Ливии. Представитель ливийского лидера Муаммара Каддафи посетил в воскресенье Грецию и провел переговоры с премьер-министром этой страны Георгием Папандреу. В Афинах заявляет, что режим Каддафи пытается найти пути урегулирования кризиса в Ливии. Суд в Братске продлил до 2 августа срок содержания под стражей экс-мэра города Александра Серова, обвиняемого в получении взятки. Объявлен в розыск депутата Законодательного собрания Новосибирской области Дмитрий Гордеев, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере. Сожжение Корана американским священником в штате Флорида создало новые угрозы для военнослужащих США в Афганистане. Об этом заявил командующий международными силами в этой стране американский генерал Дэвид Петреус. Власти Японии не исключают, что аварийные работы на АЭС Фукусима Даичи могут продлиться несколько месяцев. Их осложняет высокий уровень радиации на отдельных участках станции. Жертвами двух взрывов у суфийской святыни на востоке Пакистана в провинции Пенджаб. По последним данным, стал 41 человек, еще десятки были ранены. Соединенные Штаты призвали американцев, находящихся в Сирии, по возможности покинуть эту страну в связи с политической нестабильностью. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал Аласана Уаттара, признанного международным сообществом победителем прошлогодних президентских выборов в Кот-д'Ивуар, расследовать массовые убийства, которые, возможно, совершили на западе страны его противники. Простите, его сторонники.
Прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве плюс 6, ясно без осадков. В Петербурге плюс 6, облачно тоже без осадков. В Москве 9:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас мы обратимся к теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Попытка государства упростить процедуру регистрации граждан России по месту жительства и месту пребывания может обернуться неожиданными сюрпризами для собственников и нанимателей квартир. Новые правила предполагают уведомительный порядок регистрации, и это испугало жителей крупных городов. Впрочем, по мнению юристов, застраховаться от проблем, связанных с регистрацией неизвестных в вашем доме, довольно легко. А в случае обнаружения такого псевдожильца в отношении него может быть возбуждено уголовное дело, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Новые правила регистрации россиян по месту жительства и месту пребывания значительно упростили жизнь тем, кто нуждается в постановке на регистрационный учет, поскольку избавили от необходимости лично являться в миграционную службу, собрав предварительно множество бумаг. Теперь, чтобы получить временную регистрацию, достаточно зайти в интернет, заполнить специальный бланк на сайте Федеральной миграционной службы, указав адрес и паспортные данные владельца квартиры, в которой вы предполагаете регистрироваться. На основании этих сведений в паспортном столе вам выдадут соответствующий документ, подтверждающий временную регистрацию. А хозяину квартиры по почте направят уведомление о том, что вы зарегистрировались. Однако порядок, так понравившийся тем, кто нуждается в регистрации, вовсе не обрадовал многих владельцев квартир, которые стали узнавать, например, из счетов за коммунальные услуги, что на их жилплощади зарегистрирован неизвестный гражданин, говорит адвокат коллегии правовой защиты Артем Сидоров.
Каких-то таких совсем ужасных последствий для собственников и нанимателей жилья, скорее всего, не будет, но неприятные моменты, конечно, возникать могут. Когда человек зарегистрирован в квартире, он должен оплачивать коммунальные платежи, и в квитанцию его будут включать. А что касается права на проживание в квартире, то тут все-таки первично не сама регистрация, а те документы, на основании которых человек проживает в квартире. Достаточно сложно себе представить ситуацию, когда человек, оформляющий регистрацию по подложным документам, либо указав на существующий договор, потом будет скрывать квартиру. Потому что собственник может написать заявление в милицию о привлечении к уголовной ответственности по статье «Незаконное проникновение в жилище». Тогда такого человека попросят предъявить документы, на основании которых он в квартиру зарегистрировался, он, естественно, таких документов предъявить не сможет.
Теоретически оспорить регистрацию, на которую вы, как собственник или наниматель квартиры, согласия не давали, довольно легко. Достаточно предоставить в паспортный стол соответствующее заявление, поясняет Артем Сидоров. Если же вы не хотите дожидаться прецедента, можно подстраховаться и заявить в тот же паспортный стол об отсутствии у вас намерения кого-либо регистрировать на своей жилплощади в ближайшее время.
Собственник или наниматель вправе прийти в органы ФМС и написать там заявление в трехдневный срок о том, что квартиру он никакую никому не предоставлял, что регистрация осуществлена по подложным сведениям. И тогда этого человека с регистрационного учета автоматически снимут. Но вопрос в том, что многие, например, не всегда проживают по квартире, которые являются собственниками, либо почта может плохо работать, либо банально возможны какие-то неправомерные действия сотрудников самих ФМС. ФМС. Поэтому вы можете просто написать в ФМС заявление, в котором надо указать, что в ближайшее время никаких граждан регистрировать свою квартиру вы не хотите. И в случае вступления такого заявления о регистрации вашей квартиры, чтобы они немедленно с вами связались и указать желательно контактные телефоны ваши и иные способы связи с вами.
Такое заявление можно отправить и по почте, заказным письмом с уведомлением и описью вложений. Причем в описи необходимо указать, что заявление касается именно вашего нежелания регистрировать кого-либо на своей жилплощади в ближайшее время. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Хотите ли вы, чтобы прописка в России была отменена окончательно? Этот вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Можно отвечать на него смс-сообщениями номер 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046, абоненту Радио Свобода, и телефон прямого эфира, который уже сейчас включен в нашей студии, 8-800-222-12. Звонок, напомню, бесплатный для жителей всех регионов России. Но пока все-таки зачитаю ответы тех, кто написал их нам на пейджер или смс-сообщениями. Дмитрий Леонидович пишет: прописка — цепь, которая держит человека, как пса в его конуре. В свободных странах этого анахронизма нет и быть не может. Кузьма пишет: нас, простых людей, государство грабит как при прописке, так и без прописки. А вот тем, которые нас грабят, конечно, в случае чего без прописки скрыться будет легче. И прописка, конечно, им не нужна. Отвечает на вопрос, хотите ли вы, чтобы прописка в России была отменена окончательно, один из наших слушателей. Роза пишет: прописка – это инструмент власти, делает, этот инструмент власти делает из людей управляемое быдло, делить их на первый, второй, третий сорт. Если не будет прописки, никто в мою квартиру за взятку никого не вселит. Поэтому самое последнее, что наша авторитарная власть сделает, это отменит прописку. Так считает слушательница Роза. Лена пишет: когда у нас у власти спецслужбы, и каждый маломальский большой руководитель, если его копнуть, раньше служил в КГБ, регистрация – это способ следить за всеми людьми и, если нужно, найти человека везде и поставить к стенке. Напомню, это ответ Лены на вопрос, хотите ли вы, чтобы прописка в России была отменена окончательно. Иван из Москвы пишет: отмена прописки возможна только при соблюдении равных возможностей для жизни и равных условий для жизни для каждого, независимо от места проживания. Однако наше руководство не в состоянии даже поставить такую проблему. Это пишет Иван из Москвы. Еще один ответ от Виталия. Нельзя отменять прописку. Москва не резиновая. Спуститесь в метро, там дышать нечем. То же самое в наземном транспорте. Террористам только этого и надо. Отличная возможность затеряться. Виталий ответил на вопрос, хотите ли вы, чтобы прописка в России была отменена окончательно. Ну и, наконец, от Леонида ответ. Хотел бы, но только не сейчас, и когда изведем мракобесов на Кавказе и поднимем экономически все наши российские регионы. Наши слушатели отвечают на вопрос, хотите ли вы, чтобы прописка в России была отменена. Говорим по телефону. Петр из Москвы. Петр, здравствуйте.
Доброе утро. Ну, институт прописки у нас отменен давно, в том числе решением Конституционного суда. То, о чем мы рассуждаем сегодня, не имеет отношения никакого к институту прописки, а имеет отношение к нарушению прав человека, прав собственности, прав личности, санитарных норм проживания, бюрократического аппарата и его компетенции. Вот к этому это все имеет. И меня удивляет позиция адвоката, который вот выступал, у вас Сидоров, его фамилия, который, собственно, вовлекает вот нашу толпу, которая вообще представляет, о чем идет речь, по этим станциям, каких-то.
Петр, спасибо большое. Ну, почему-то связь стала некачественной в конце нашего разговора, и мы вынуждены прервать. Петр обращает внимание на то, что прописка в России отменена. Ну вот регистрация по месту жительства называется регистрацией, но всякий, кто с этим сталкивался, и кто жил в том числе в то время, когда была и в буквальном смысле прописка, отметит, что разницы большой между регистрацией по месту жительства и советской пропиской нет. Любовь из Звенигорода нам звонит. Любовь, здравствуйте.
Доброе утро. Вы знаете, на данном этапе ни в коем случае нельзя отменять прописку. Это единственный документ, подтверждающий ваши права на вашу собственность. Это, ну, в цивилизованных странах можно, может, жить и без прописки. Ну, бог с ними. Посчастливилось людям. Повезло. Но не забывайте, в какой мы стране живем. В стране мумбу-юмбу. Кто кого. Так что тут надо думать, как следует. Любовь. Всего вам доброго.
Спасибо, Любовь. Любовь из Звенигорода отвечала на вопрос, хотите ли вы, чтобы прописка в России была отменена окончательно. Ну, по поводу прописки и удостоверения права на жилье. Если человек собственник жилья, а я как собственник одной квартиры, могу сказать, что правоустанавливающими документами являются договор купли-продажи и свидетельство о собственности. Так что прописка к этому большого касательства не имеет. Вернее, даже никакого в юридическом смысле. Евгений Павлович из Тульской области. Евгений,
доброе утро, Свобода. Доброе утро, Евгения. Я вообще-то живу в сельской местности, мне это не грозит. Если только заберут мой домик, только через мой труп. Но это другая уже история. А по поводу отмены прописки. Вы знаете, в государстве, где правящий режим состоит из перекрашенных большевичков и комсомольских вожачков, построивших не нормальные цивилизованные, как на Западе, капитализм, а дикий, чиновно-мафиозно-бандитский капитализм, насколько мне известно, таковой на Западе считается преступный, где царствует идеология...
Ну так что, давайте уже отвечать на вопрос. В этой стране что, нужна прописка или нет?
А какая разница, все равно преступление будет совершаться при этом преступном режиме.
Понятно, спасибо. Ответом Евгения Павловича из Тульской области мы завершим сегодня общение со слушателями. Времени, к сожалению, больше нет, но заходите на сайт свободанews.ру, оставляйте свои ответы там, в разделе «Вопрос дня».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Министерство энергетики России готовит проект закона о нефти. Он допускает регулирование цен на нефть в чрезвычайной рыночной ситуации. Это одна из тем утреннего выпуска новостей экономики. У микрофона Сергей Синицкий.
Общий внешний долг России в 2010 году увеличился на 4,6%, составив к 1 января 2011 года 488 миллиардов 654 миллиона долларов. Такие окончательные данные представил Центральный банк. 60% общей суммы приходится на долги компаний и предприятий нефинансового сектора. Еще около 30% на российские банки. Доля государства в общем объеме внешнего долга России составила около 10%. Президент России Дмитрий Медведев поручил правительству до 1 июня подготовить предложение по снижению ставок обязательных страховых взносов российских компаний и предприятий, начиная с 1 января 2012 года. Общая ставка этих взносов в фонды обязательного пенсионного, медицинского и социального страхования, заменивших в 2010 году единый социальный налог, для большинства российских компаний с начала 2011 года была повышена с 26 до 34%. Проект закона о нефти, который готовит Министерство энергетики России, будет предусматривать, в частности, возможность введения государственного регулирования цен на нефтепродукты в случае их роста на внутреннем рынке на 30 и более процентов в течение 30 дней подряд. Об этом сообщил заместитель министра Сергей Кудряшов. Сейчас такие ограничения роста цен могут применяться лишь в отношении социально значимых продуктов питания. Международные рейтинги. Агентство Standard & Poor's снизило на одну ступень суверенные кредитные рейтинги Португалии и Греции. Теперь, по версии этого агентства, рейтинг Португалии оказался на самом низком уровне инвестиционной категории, а рейтинг Греции опустился еще ниже в категории уже неинвестиционной. Компании, владеющие американской биржей NASDAQ и биржей ICE в Лондоне, представили совместное предложение о покупке главной фондовой биржи США, Нью-Йоркской, основанной 219 лет назад. Его объем, 11,3 миллиарда долларов, на 19% превышает такую же заявку компании Deutsche Börse, владеющей целой группой бирж, в том числе франкфуртской фондовой, крупнейшей в Европе, представленную полтора месяца назад, на сумму 9,5 миллиардов долларов. Реализация этой сделки привела бы к созданию крупнейшего биржевого оператора в мире. NASDAQ является второй по величине фондовой биржей в США после Нью-Йоркской. Их объединение создало бы крупнейшего биржевого оператора на американском рынке.
Новости экономики представил Сергей Синицкий. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:46. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Японии не исключают, что аварийные работы на АЭС Фукусима могут продлиться несколько месяцев из-за высокого уровня радиации. Нурсултан Назарбаев побеждает на выборах президента Казахстана. По данным экзит-полов, он набирает около 95% голосов. Соединенные Штаты призвали американцев, находящихся в Сирии, по возможности покинуть эту страну в связи с политической нестабильностью. Суд в Братске продлил до 2 августа срок содержания под стражей экс-мэра города Александра Серова, обвиняемого в получении взятки. Официальные курсы валют: доллар 28 рублей 36 копеек, евро 40 рублей 19 копеек.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и мы продолжим читать сейчас российскую прессу. А пресса сегодня, по крайней мере, многие газеты и даже журналы вскрывают всевозможные коррупционные схемы в России. С подробностями Валерия Шабаева в студии прямого эфира. Я ее приветствую. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения. Предлагаю начать как раз с журнала, который мы не успели проанонсировать в прошлом выпуске. Так вот, «Коммерсант Деньги» пишет сегодня о том, что намерение мэра Москвы Сергея Собянина заменить около 4 миллионов квадратных метров асфальтового покрытия тротуаров на плитку вызвало у москвичей вздох облегчения. И не в том дело, что всем надоел асфальт, а просто все встало на свои места. За долгие годы правления Юрия Лужкова все как-то привыкли, что у мэра города должна быть жена, а у жены в этом городе свой бизнес. Ну вот как раз и тут тоже есть жена Ирина, которую по месту прежней службы Собянина в Тюмени называли Ира Бордюр, потому что ей вроде бы принадлежала компания «Аэродром Строй», замостившая тюменские площади плиточкой, а дороги, обрамившая гранитными бордюрами, пишет журнал. По сообщениям тюменских СМИ, стоимость госзаказов, регулярно получаемых этой компанией, с годами росла внушительными темпами. В 2010 году компания попала под огонь критики со стороны оппозиционеров. Обвиняли ее в значительном превышении сметы при строительстве первого в Тюмени подземного перехода. Вот так дорого обошелся гранит, которым был отделан переход, что вместо 280 миллионов рублей было потрачено 1 миллиард. Сегодня группа компаний «Аэродром Дорстрой» имеет свои предприятия и производственные базы в Москве, Тюмени, Екатеринбурге, Омске, Смоленске, Магадане, Кировской области и Республике Мордовии. Вот всем этим делом заинтересовалась Transparency International, усмотрела, во-первых, конфликт интересов, о чем писала Сергею Собянину. Во-вторых, сейчас Transparency International говорит о том, что в решении мэра замостить плиткой около четверти пешеходного пространства Москвы не будет ничего предосудительного, лишь в том случае, если проект будет осуществляться на конкурсной основе под наблюдением независимой комиссии. Ну, а журнал на это дело возражает. На наш взгляд, пишет «Коммерсант Деньги», борцы с коррупцией напрасно так набросились на эту историю с плиткой, уделяя особое внимание мэру Собянину и его жене. Они не исключение. Последние несколько лет собственный плиточный заводик для многих семей российских мэров стал тем, тем, что модники называют must-have, то есть то, что должно быть у каждого. И уж совсем было бы странно, если бы вдруг Москва взяла, да и выпала из этого тренда. Михаил Виноградов комментирует вот это все, это руководитель фонда «Петербургская политика». Он говорит, что почти в любом городе за последние несколько лет асфальт меняли на плитку, и везде существует вот этот самый миф о том, что плитка с заводика мэра. Ну, и говорит Михаил Виноградов о том, что, в принципе, это не новый тренд. Если попытаться описать волны мэрского бизнеса, то сначала была выдача разрешений на ведение бизнеса, потом продажа объектов недвижимости, затем дорожное строительство, включая плитку, а вот сегодняшняя их любимая кормушка – это создание управляющих компаний ЖКХ, говорит Михаил Виноградов. Так что это вот одна публикация вот из этой серии антикоррупционной или коррупционной, как уж хотите. Следующее. Газета «Ведомости». Мы уже анонсировали эту публикацию, но подробно рассказать не сможем, потому что целая 12-я полоса посвящена вот этому колоссальному расследованию. Так пишет газета о том, что бизнесмены Сергей Колесников, Дмитрий Горелов и Николай Шамалов стали известны широкой общественности в конце прошлого года как строители дворца Путина. Но, оказывается, объединил партнеров не только дворец. Напоминает издание, что за 10 тысяч долларов в конце 90-х можно было организовать банк, а за 100 создать компанию. Ну и если ты был профессионал, у тебя были все возможности, нужен был лишь энтузиазм. Цитирую в данном случае газеты «Ведомости» Сергея Колесникова, одного из создателей холдинга «Петромет». Он биофизик по образованию, 20 лет занимался наукой, ну а вот потом подался в кооператоры. И вот как раз в кооперативную эпоху познакомился с Дмитрием Гореловым. Они организовали Центр международного сотрудничества. Через год этот центр получил от Петербурга крупный заказ. Потом через год была образована вот эта самая компания «Петромет». Ну и вот, ну, допустим, один какой-то я приведу эпизод. В 95-м году «Петромет» под госгарантией заключил контракт на поставку в городские больницы Петербурга 54 комплектных рентгеновских кабинетов «Сименс». Сумма контракта 45 миллионов немецких марок. По тем временам огромные деньги. По данным Минздрава, централизованные закупки лекарств и медтехники в 95 году были на 87 с небольшим миллионов долларов. В это время владельцы «Петромеда» как раз и могли познакомиться с Николаем Шамаловым, руководившим представителем медицинского подразделения «Сименс» в Петербурге с 92 по 2008 год. Ну и вот справочка «Ведомости» о Шамалове, который работал действительно вот на северо-западе представителем «Сименса». Его сын Юрий в 97-2003 годах работал в московском офисе «Сименс» Medical Solutions. В 2008 на слушаниях по иску американской комиссии по ценным бумагам и биржам к «Сименс» было объявлено, что к 2008 году компания потратила 55 миллионов долларов на взятки государственным заказчикам в России. По оценке «Сименс», до 80% ее медицинского бизнеса в России в эти годы велось с использованием незаконных платежей. Ну и до 2000 года дела обстояли не лучше.
Ох, как все предсказуемо в России, где медицина и поставка оборудования, там коррупция, где мэр Москвы, там, если мэр строитель, то и жена строитель, если мэр призван улучшить дороги, то и жена, видимо, работает на дорогах. Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты, и мы встретимся с ней в «Свободе» в полдень. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Екатеринбурге начинает работу первый Уральский миграционный форум. По заявлению организаторов, это событие международного масштаба. В форуме принимают участие более сотни делегатов, руководителей федеральных и региональных органов государственной власти, российского и зарубежного бизнеса, научных кругов и общественных организаций, уполномоченные по правам человека в республиках Таджикистан и Киргизия, правозащитники многих стран. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге. Екатерина Петрова.
Масштаб этого мероприятия выходит за рамки регионального. Из Москвы приезжают представители ФМС, ожидаются чиновники аналогичных структур из среднеазиатских республик, правозащитники и международные эксперты по миграции. Как рассказал нам один из организаторов форума, руководитель фирмы «Мигратика» Александр Луканин, нынешняя ситуация требует переосмысления государственной политики в сфере миграции, и общество должно участвовать в этом процессе.
Основная цель наверное, общение участников, экспертов, некое такое сплочение миграционного сообщества и выработка рекомендаций по изменению законодательства. Сейчас идет активная работа в правительстве Российской Федерации по выработке концепции миграционной политики. Есть Федеральная миграционная служба, но политики, концепции миграционной политики, что и как должно быть, на самом деле в России до сих пор нет. Сейчас этот год отметился этим позитивом. Москва предпринимает шаги по выработке миграционной политики, и вот мы забираемся для того, чтобы дать какие-то рекомендации, выработать резолюцию, внести предложение по изменению миграционной политики.
Александр Луканин отметил, что эта политика должна не только регулировать миграцию, но и решать вопросы интеграции приезжих в современное российское общество. Особенно это стало ясно после событий на Манежной площади в Москве. Впрочем, нельзя сказать, что подобные проблемы свойственны только России. В Европе миграционная политика тоже переживает кризис. Об этом также будут говорить на форуме. В Екатеринбург приезжает директор Международной организации по миграции Энрико Панзиани. Он выступит с докладом, который должны выслушать и представители государственной власти, считает уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
Приезжают сюда два руководителя бюро Международной организации миграции в Москве. Энрико Панзиани у нас и Павел Шалес Центральной Азии. Это, в общем, две ключевые фигуры, которые работают с миграционными потоками, которые изучают ситуацию. Вот сейчас нам бы очень хотелось посмотреть, какие тенденции существуют в мире, услышать тенденции международного уровня. Посмотрите, что говорит Саркози, Меркель про миграцию. Для меня главное – тенденции международного уровня, а потом мы уже здесь в стране справимся.
По словам Татьяны Мерзляковой, правозащитники к началу форума подготовили ряд предложений по защите прав мигрантов, и они будут представлены чиновникам ФМС. В числе таких инициатив, например, страхование гастарбайтеров. Свои предложения о совершенствовании миграционной политики есть и у представителей национальных диаспор. Руководитель общества таджикской культуры в Свердловской области Фарух Мирзоев, которого, к слову, не пригласили на этот форум, полагает, что ныне существующую систему квотирования нужно отменить, поскольку именно она порождает нелегалов. По мнению Мирзоева, для улучшения ситуации Москве придется поработать с местными чиновниками.
Для того, чтобы совершенствовать миграционную политику, нужно работать с диаспорами, именно Федеральной миграционной службы. Наши предложения слышат со стороны руководства ФМС на федеральном уровне. Идет очень хорошее понимание, но в низших структурах крайне не заинтересованы рядовые сотрудники ФМС, не заинтересованы в нововведениях, потому что в мутной воде можно, сами понимаете, что ловить рыбку очень проще. Думаю, что наши инициативы все равно будут услышаны, и мы будем вносить такие же предложения по совершенствованию и регулированию миграционных потоков.
Добавлю, что миграционный форум на Урале был подготовлен силами общественников. Представители государственных органов лишь приглашены к участию. Мероприятие проводится на коммерческой площадке в конгресс-зале отеля «Онегин». Эксперты отмечают, что в Свердловской области прогрессивное миграционное сообщество, и, несмотря на большое количество мигрантов, межнациональных противоречий удается избегать. Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире работали ведущие Евгения Назарец, обозреватель Валерия Шабаева, продюсер Олег Львов. Далее, после выпуска новостей на «Радио Свобода», время джаза с Дмитрием Савицким. От «Билли Холидей» к «Леди Дэй». От неизвестности к славе и успеху. А «Билли Холидей» – время джаза в 10 часов 7 минут по московскому времени. Ну, а я с вами не прощаюсь. Расстаемся до 12 часов московского времени, когда начнется информационная программа «Свобода в полдень».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В протоколе написано пресечение правонарушения. Вот такая.
В Великобритании нет каких-либо собственных, эгоистических или связанных.
Предлагается запретить находиться на госслужбе чиновникам, которые отрицают.
Сейчас мы продолжаем следить за уровнем радиации в воздухе и готовимся к тому.
Сохранить общенародные выборы мэра Улан-Удэ. Такие требования.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе Нас можно слушать также на коротких волнах 7290, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».